Вархаммер 40 000. Ересь Хоруса. Примархи. Крис Райт. Лемон Рус. Великий Волк. Глава 1. Безоблачное небо освещали только бело-голубые звезды, рассыпанные над высокими склонами Кракгарда. Иногда переменчивый Фенрис становился удивительно живописным и, пожалуй, не уступал в красоте ни одному из самых прекрасных миров Империума. Но Ветхост не бывал на других планетах. С рождения он знал лишь мороз, пробирающий до костей, внезапный жар огня, рвущегося из сердца мира, грохот айсбергов в приливных волнах ледяных океанов. И даже об этом он вспомнил только 3 дня назад. До тех пор воин был зверем, пускавшим пену из пасти. Втянув голову в плечи, он скакал на четвереньках через серые метели и мучительно завывал, глядя в пустые небеса. Он сражался с другими хищниками, огромными тварями из пещеры теснин. Враги рвали ему спину когтями, но Ветхост перегрыз им глотки, скрытые под мехом. Он лишь смутно помнил те схватки, но раны, полученные в них, никуда не исчезли. Огромное мускулистое тело воина покрывали пятна замерзшей крови. Поглядев на свои мышцы, вернувшимся человеческим зрением, Оветхост увидел, что их покрывают волосы, толстые у корней, рыжие на кончиках, растущие на тыльной стороне предплечий, на груди и ногах. Запустив пальцы с сильно отросшими ногтями в темно-русую гриву ниже затылка, он тут же наткнулся на жесткие колтуны. Теперь воин бежал на двух ногах, как полагалось людям, хотя при этом горбился и пыхтел. Пробираясь по сугробам, он утопал в них по колено и вздымал на каждом шагу маленькие снежные шквалы. Каждый хриплый вдох сопровождался бульканьем крови в легких, и Оветхосту казалось, что он вдыхает горящее масло. Воин остановился, не выпрямляясь. Вальдрмани, примечание. Вальдрмани, волчья луна, единственный спутник Фенриса. Вальдрмани осветила бледно-голубым сиянием восточный склон Кракгарда, уходящий в ночную высь. Из гребня горы выступали черные шипы хвойных лесов. Густые и цепкие, они скрывали 1000 возможных смертей. Оветхост уставился вперед, пронизывая взглядом сумрак. О таких зорких глазах он даже не мечтал до того, как испил из чаши. Шумно и глубоко втянув воздух, он распознал множество опасностей по запахам, что прилетели с неистовым ветром. За бором и вершиной перевала находился величайший пик, главная гора. Когда-то воина забрали туда, испытали и изменили. Единственное, что он четко помнил о том месте — врата, окаймленные огнем. А дальше начались сны, от которых Оветхост кричал во тьме, и за ним неотрывно следили лица с пронзительными золотыми глазами, сокрытые под кожаными масками. Ему нужно было вернуться туда, выбраться из вечного холода к очагам, горящим под землей. Даже раньше, в зверином безумии, он не забывал об этом. Вернуться! Воин двинулся дальше, не обращая внимания на боль в икрах. Он пригибался к насту, а над ним возвышался перевал. Сплетение утесов и ущелий, лабиринт ложных тропинок и расселин. Оветхост был полностью измотан, но продолжал идти, борясь с мышечными спазмами. До первого хребта он добрался за несколько часов, но потом наловчился разгребать снег потрескавшимися ладонями, и двигался быстрее. Вальдрмани почти зашла, когда воин достиг вершины и поднял усталые глаза на саму гору. Среди ночных теней она показалась даже огромнее прежнего. Набухший вырост планетарной коры, устремленный вверх, тянувшийся все выше и выше. На ее уступах лежал грязный снег, и видно было, насколько крутыми они становятся возле пика. Там, у острия, на фоне усеянного звездами неба, мерцали далекие красные точки. Скалы под ногами слегка подрагивали, где-то в недрах горы работали колоссальные подземные машины. Под Оветхостом лежали долины, со дна которых уходили вдаль широкие прямые дороги. В конце их ждали врата, увенчанные камнем и загражденные железом, потемневшим на открытом воздухе. Но туда еще нужно было спуститься. Воин снова перешел на бег, проскальзывая по льду и талой грязи. Его дыхание участилось, сердце застучало громче. В лицо Ветхосту ударил порыв ветра, и он ощутил резкий смрад хищника на микросекунды позже необходимого. Метнувшись в сторону, воин упал на колени, но недостаточно быстро. Неподъемная гора мускулов и сухожилий врезалась ему в бок. Фенрисиец покатился по снегу и взревел от боли, чувствуя, как когти раздирают ему спину. Он толкался, пытаясь сбросить косматого зверя, но тот был тяжелее человека и придавливал его к земле. Пятнистый, серый мех твари был жестким, словно проволока. Атакуя, она разинула пасть, широкую, словно грудь воина. Мелькнули три ряда клыков. Оветхоста обдало мерзким смрадом и брызгами желтой слюны. Он одернул голову и напряг руки, стараясь увести башку хищника в бок. Этого усилия хватило, и челюсти зверя сомкнулись на плече, а не на шее человека. Хлынувшая кровь омыла обоих, залила щеки и губы воина. Ее медный запах вновь пробудил в Оветхосте животную ярость, ту самую, что помогла ему выжить в глуши, и он свирепо зарычал. Надавив сильнее, воин столкнул хищника и, упираясь в землю, сведенными судорогой ногами, повалился на него сверху. Он не мог высвободить руки из захвата когтистых лап, его тело утопало в меху зверя, и оставались только клыки, что удлинились и заострились после глотка из чаши. Оветхост вцепился в глотку врага, прогрызая мех и плоть. Мотая головой, он купался в горячих струях черной крови. Существо под ним истошно завопило и изогнуло спину, пытаясь высвободиться. Однако из хищника оно уже превратилось в жертву. Покончив с ним, воин тяжело поднялся с туши, запрокинул окровавленную голову и завыл в ночное небо. Он издавал триумфальный рык, раскинув руки, его грудь тряслась от напряжения, обнаженное тело пересекали длинные потеки дымящейся влаги. На мгновение Оветхост едва не забылся. Объятый лихорадкой разум воина захлестнули видения того, как он скачет обратно в лес и охотится на других тварей, обитающих там. Фенрисиец мог бы вечно гоняться за добычей по снегу, залитому лунным светом, если бы выпустил на волю запертое в груди создание с янтарными глазами. Затем победный вой умолк. У Оветхоста от кровопотери закружилась голова, и он рухнул на колени. Зверь уходил вглубь, его место вновь занимал человек. Плечо воина превратилось в валую изжеванную массу. До изменения такая рана погубила бы его неизбежно, однако и сейчас угрожала смертью. Сунув руку в жаркую пасть мертвого хищника, фенрисиец вырвал два клыка, оба длиной с его ладонь, тонкие и жестоко изогнутые. Ворча от боли, Оветхост пронзил ими свою плоть и соединил края раны. Поднявшись, он неловко зашагал прочь, оставляя следы лужицы в снегу. Предметы на границе поля зрения расплывались и дрожали. Воин трясся от холода, трезвее после животного неистовства, и держался на ногах лишь благодаря мантре, которую повторял снова и снова. Через несколько часов он утратил чувство направления. Оветхост шел, свесив голову и подволакивая ноги. В какой-то момент показалось, что под снегом уже ощущается камень, но воин не стал задерживаться и проверять. Потом он опять упал на колени и пополз вперед. Фенрисийца било зноб, ему мерещилось, что он взбирается по крутому склону к самим небесам, где кружатся звезды, и Всеотец приглашает лучших бойцов к себе в чертоги. Остановился Оветхост только после того, как рассеялся ночной мрак. Синие тени отступили перед жемчужно-серой полоской света на востоке. Ветер ослаб, и жесткий свет фенрисийского солнца разлился по пустому небу, словно вода. Подняв глаза, воин увидел перед собой неописуемо громадную гору, пронзающую ледяной воздух. Всего в паре сотен метров от него находились многоуровневые врата, колоссальные сами по себе. С боков их окружали колонны, высеченные в скале. Венчали же вход массивные волчьи головы из камня, что скалились на подходы к цитадели. У ее основания виднелись крошечные фигурки в боевых доспехах и металлических масках. Оветхост пополз к ним, волоча онемевшую левую ногу, пятная снег кровью из плеча. Никто не двинулся с места. Наблюдатели просто смотрели, как он подбирается к вратам. Вблизи воин различил безжалостные лица, взирающие на него, и железные перчатки, лежащие на рукоятках огромных мечей и топоров. Одни великаны были облачены в серо-синие латы, броня других тускло блестела, как оголенный металл. Доспехи третьих казались непроглядно черными. Каждое усилие приносило Оветхосту новые муки. Муть расползалась из уголков глаз, и вскоре мир скрылся за пеленой серого тумана. Добравшись до порога, воин вцепился ослабевшими пальцами в изъеденный ветром камень. Только затем гиганты подошли к нему, подняли на ноги, влили в глотку что-то горячее и выдернули клыки из раны. Кто-то размахнулся, чтобы выбросить их. «Нет!» — пробормотал Оветхост, протягивая руку к зубам убитого им зверя. Он услышал грубый, нечеловеческий гулкий смех. Великан в черной броне, глаза которого мерцали тусклым кроваво-красным светом, забрал у своего товарища клыки и вложил их в заскорузглые ладони воина. «Согласен!» — сказал гигант. «Ты заслужил их!» Так все началось.
С годами тело Оветхоста продолжало изменяться. Глоток состава с Canis Helix. Примечание. Canis Helix. Волчья спираль. Уникальный элемент геносемени космических волков. Глоток состава с Canis Helix, испитый им на вечном льду, оказался всего лишь первым из множества испытаний. Каждое последующее отзывалось в теле воина новыми муками. Его кровь густела, конечности деформировались, но он становился сильнее, быстрее, смертоноснее. Он учился сражаться новыми способами и неизвестным прежде оружием, Раньше Фенрисид с гордостью хвалился бы тем, что может убить человека. Теперь он умел убивать сотни, тысячи, целые миры людей. Отныне его звали не Овид Хост, но Хальдор Пара Клыков, и он привык к новому имени, как и ко всему остальному. Воин стал кровавым когтем, так называли самых неопытных бойцов стаи. Тренировался и бился в спаррингах с другими юношами, которых тоже выбрали из племен замерзших морей и превратили в богов. Хальдор не считал себя выше или ниже товарищей. Он смеялся, ругался и дрался с ними. Узнавал, какое из великих оружий — топор, клинок, болтер или когти — станет для него любимым. Вокруг него образовалась стая. Примечание. Стая. Аналог отделения у космических волков, к которой примыкали новобранцы, выжившие в испытаниях. Вальгам, Эрик, Желтый Зуб, Свенд и прочие. Все молодые, с гладкой кожей и яркими глазами. Глядя в истерзанные бурями небеса родного мира смерти, они видели корабли, стартующие со взлетных площадок у вершины горы, и знали, что после обучения тоже поднимутся в небо, и не могли дождаться. Браннак, волчий жрец великой роты разбитой губы, безжалостно гонял их. На каждой проверке, на любой полосе препятствий, он наблюдал за рекрутами, держа в скрещенных руках иней, топор с длинной рукоятью. Именно Браннак когда-то вернул Хальдору пару клыков, которые теперь болтались над чисто серым нагрудником воина, подвешенные на полоски выделанной кожи. Юноша считал, что волчий жрец по-особенному относится к нему. Порой, измотанный почти до предела выносливости, Хальдор возмущался этим. Иногда, напротив, ощущал глубинную уверенность, граничащую с самонадеянностью. За такой настрой ему доставалось от товарищей по стае, которые боролись между собой так же свирепо, как преодолевали испытания. Но после долгих драк, с трещинами в костях и с волосами, слипшимися от пота, залитые кровью бойцы ложились возле костровых чаш и забывали, с чего началась ссора. «Он наблюдает за всеми», — говорил Эрик, ухмыляясь разбитым ртом. «За мной, больше, чем за вами», — возражал Хальдор, — «больше, чем за любым другим». Так проходили дни, во льду и огне, под небом и в пещерах, и воины росли, зарабатывая все новые шрамы, и узы внутри стаи непрерывно крепли. Первым погиб Свенд, следом умерли еще трое, в мучениях после неудачных имплантаций или от ран в тренировочных боях. К последнему дню обучения в стае осталось 10 воинов, все с черными панцирями, полностью связанные с силовой броней. Они достигли совершенства, по крайней мере телесного. Надев шлемы, бойцы увидели мир через несколько слоев рунных целеуказателей. Их отвели в кузни железных жрецов и выдали клинки, в основном цепные мечи. Когда Хальдор шагнул вперед, чтобы получить свое оружие, Браннак вручил ему двухсторонний топор из темного металла с рукоятью короче, чем у иния. На его бойке не имелось рун, однако лезвия были украшены простым орнаментом. Взвесив оружие в руке, воин счел его тяжесть непривычной, но приемлемой. «Этим топором, — подумал он, — я разрублю галактику на куски». «Знаешь его имя?» — спросил волчий жрец. Хальдор поднял на него глаза. «А должен?» Браннак отвесил ему крепкую затрещину истинного воина, и голова юноши мотнулась. «Узнай!» С этим волчий жрец перешел к следующему воину. Потерев уже опухающую скулу, Хальдор уставился на оружие. У него не было имени известного юноши. Возможно, прозвище для топора придется украсть. Он быстро взглянул на Эрика, который с наслаждением рассматривал свой цепной клинок. «И что теперь?» — прошептал Хальдор. Эрик, не глядя на него, со стуком провел керамитовым пальцем по заточенным зубьям. «Мы стали небесными воинами, брат», — рассеянно ответил он. «Будем делать то, что полагается. Напьемся». В зале гремели голоса. Некоторые были человеческими, но они казались тонкими и слабыми на фоне грудного рева сверхлюдей, вознесшихся, полубогов. В жаровнях тлели угли, которые ярко полыхали всякий раз, когда на них проливали крепкий мед. Стоял густой запах пота, жареной пищи и мятой соломы на полу. Они пировали в недрах клыка, в его мрачной железной утробе, озаренной изнутри пляшущими языками огня, где в кроваво-алой жаре каминов змеились черные тени. Целое братство наедалось в волю и шумно ссорилось на глазах своего ярла, эски разбитой губы, некогда воина Тра из шестого легиона, а ныне волчьего лорда третьей великой роты, ордена космических волков. Изменения, произошедшие в галактике после снятия осады, коснулись даже чертогов Фенриса, но многое здесь осталось прежним. Волчьи гвардейцы эски, что располагались рядом с ярлом, за высеченным из камня высоким столом, перебирали куски на деревянных подносах в поисках жирных потрохов. Вздымая позолоченные рога, воины заливали маслянистую выпивку в грубые глотки и затягивались старинные песни легиона. Эти мотивы звучали на ледяной планете еще до прибытия Всеотца, и они не умолкнут даже после того, как угаснет последняя звезда. Бойцы надели доспехи, поскольку они отмечали праздник, посвященный силе человечества, которое пережило галактическую катастрофу и пустило новые ростки, зеленые, как копья тернии после зимы. Поверх они набрасывали меха, уже липкие от пролитого йода, трофеи, взятые ими с диких зверей в глуши. Хальдору и его стаи кровавых когтей, новичкам роты, сегодня выделили почетное место возле главного стола. Слева от пары клыков сидел Эрик с покрасневшим лицом, справа расположился Вальгам. Пир в клыке мало чем отличался от застолья в деревянных палатах какого-нибудь ярла посреди лета. Здесь также поднимали рога в память о павших и подразнивали живых. Прошло немало часов, прежде чем разбитая губа впервые поднялся с трона, стряхнув с плеч ржаво-бурые шкуры. Многоголосье в зале понемногу стихло. Лицо эски с правой стороны покрывали шрамы, кожа между ними была сморщенной и бледной. Его аутентический глаз окружало поцарапанное металлическое кольцо, привинченное к черепу. Одну кисть заменял бионический протез. Говорили, что при Эранте воина вытащили из боя едва живым, за секунду до того, как враги рассекли бы его нить. Из тех, кто стоял рядом с Руссом в эпоху чудес, когда все в мире казалось новым и воздвигались первые цитадели Империума, уцелели немногие. Разбитая губа был одним из них, поэтому его речи слушали даже кровавые когти. Волчий лорд поднял рог, стиснутый в корявых, усыпанных перстнями пальцах. «Хейлир Фенрика!» — прорычал он, и отзвуки его голоса прокатились над каменными плитами, словно первые всполохи лесного пожара. «Мир вам у этого очага!» Отвечая на его приветствие,
древние, как кости Фенриса, все гости подняли рога в честь своего военачальника. «Мы собирались здесь, под горой, еще когда Огвай был ярлом», — продолжил Эска, — «после побед или поражений, чтобы пустить кровь новичкам и проверить, живы ли наши длинные клыки». Примечание. Длинные клыки. Название ветеранов космических волков. По залу прокатился грубый смех. «Но сегодня первая ночь новой эпохи. Когти, что становятся сейчас частью стаи, первые, кому неизвестно о прежних временах. Все остальные здесь вступали в легион, они вступают в орден, они наше будущее». Посмотрев в сторону стола молодых воинов, разбитая губа остановил тяжелый взгляд на Хальдоре. «Храни нас, Всеотец!» Пара клыков выдержал его взор, даже не осознавая, как непросто встречаться глазами с тем, кто сражался так долго и так безжалостно против врага, который спустя столько лет после решающего поражения все еще оставался где-то рядом, будто тень на краю света костра. Эска вытащил свой клинок, огромный широколезвенный меч с резьбой в виде драконьей шеи, змеящийся вдоль зазубренного края. Он наклонил оружие острием к когтям, салютуя. «Враг вернется», — проворчал ярл низким голосом, похожим на скрежет по крепкой шкуре. «Бейте с ним! Душите его! Повергайте его! Для этого мы изменили вас!» Воины роты поднялись на ноги, отталкивая массивные деревянные подносы и хватая цепные клинки, топоры, двуручные мечи, булавы. Они воздели орудия убийства, тени которых пали на лица новобранцев. «Вы пришли сюда, к моему очагу», — добавил Эска, растянув изъявленные губы в клыкастой гримасе или, возможно, улыбке. «Теперь он ваш! Защищайте его, не жалея жизни!» Тогда все гости громко вскричали, и от их неистового рева задрожали камни и языки пламени. «Вкаф, Энрика!» Не раздумывая ни секунды, Хальдор поднял свой топор. Бойцы его стаи тоже пришли с оружием и теперь с сухим шорохом вытаскивали клинки из ножен. «Фенрис!» Рычали уже все фенрисийцы, призывая духов войны и ярости. Их гнев подпитывали огромные порции мьёда, пьянящего даже генетически улучшенных людей. Огонь в железных клетках жаровин словно бы запылал ярче, оттесняя вечный сумрак горы. Пара клыков ревел вместе со всеми. «Фенрис Хьёльда!» Крики множества гостей отражались от высокого потолка чертога. Длинные клыки, кровавые когти, серые охотники и волчьи гвардейцы, старые и молодые воины хором издавали боевые кличи в свете пламени. Общий вой связывал их, как стаи волков, в глуши за стенами клыка. Затем громогласный рев сменился жестким, гортанным хохотом бойцов. Отложив оружие, гости вновь потянулись за рогами. Бранак, подойдя с важным видом к столу когтей, принялся густым, невнятным от мьёда басом рассказывать былины, которые могли тянуться до глубокой ночи. Пришло время седых воителей, саг и старинных легенд о давних битвах в волнах Звездного моря. Любой пир заканчивался тем, что ярлы и скальды вспоминали былое. Их память заменяла Фенрису исторические архивы. Эска по-прежнему не сводил глаз Хальдора. Сам кровавый коготь отвел взгляд от высокого стола, как только стихли последние боевые кличи. Ему неожиданно стало не по себе.
Он резко встал с лавки, сбросив на пол подносы с сырым мясом. Эрик посмотрел на него суженными от веселья глазами. «Выпивка слишком крепкая, брат?» — спросил он, жуя перемазанным ртом. Пара клыков сплюнул на пол. Он был в порядке, более чем в порядке. Жизненная сила бурлила в нем. Мышцы пылали в предвкушении скорой проверки в настоящем бою. Но в голове звучали слова разбитой губы. «Они — наше будущее!» «Слушай рассказы старика», — ответил Хальдор и взял опустевший рог. «Я пить хочу!» Он зашагал прочь. Волчий жрец у стола продолжал напыщенно декламировать. «И раскололись небеса, и треснул лед, и всеотец явился на Фенрис, и Рус, припоясавшись для битвы, вышел навстречу ему, и сразились они, и земля обратилась в пустошь, и звезды погасли от страха». Проталкиваясь через толпу, пара клыков направился к дальним вратам зала, где стояли широкие чаны с подогретым йодом, густым и вязким, как неочищенный прометий. Подходя к ним, юноша услышал слабые вздохи ветра из открытого арочного прохода. За порогом начинались пустые, извилистые коридоры, холодные и неосвещенные, что спускались к самому сердцу горы. Хальдор взглянул во тьму, и она взглянула на него в ответ. Обернувшись, воин посмотрел на празднующих боевых братьев. Между великанами ловко и бесшумно сновали треллы. Примечание. Трелл. Раб в скандинавском обществе в эпоху викингов. Между великанами ловко и бесшумно сновали треллы, поднося топливо для пирушки. Теперь это был его мир, очаг, который ему предстояло защищать. Пара клыков скользнул под ближайшую арку. Пока он шел по коридору, температура быстро понижалась. Вскоре стало так же холодно, как в студеном аду снаружи, и отблески углей погасли вдали. Хальдор прижался к неподатливому камню, грубо обтесанному и покрытому коркой льда. Он глубоко вздохнул, наслаждаясь обжигающим морозным воздухом. Темнота, черно-синяя, злопамятная, давила на него, точно как в лесах Асахейма. Юноша побежал дальше, вниз, в припрыжку, как когда-то, пока он не знал всех переходов внутри горы, но, возможно, их не изучил ни один небесный воин, ведь цитадель всегда стояла почти пустой. Основные силы ордена постоянно участвовали в кампаниях и возвращались на родину только для перов или советов. Кроме того, клык был рассчитан на легион. Когда Хальдор спустился еще глубже, отзвуки смертных голосов полностью смолкли. Их место заняли почти неуловимые шумы подземного мира. Непрерывные потрескивания льда казались щелчками хрона во тьме. Над заглубленными силовыми кабелями собиралась талая вода, которая стекала по неровным стенам и замерзала вновь, образуя спиральные узоры. Из громадных шахт доносилось неразборчивое ворчание мощных реакторов, о которых заботились железные жрецы, и неясный грохот кузниц, где беспрестанно ковали оружие для ордена. Там же, если верить слухам, находились затерянные чертоги, в которых спали старейшие из воинов. Их сердца были скованы льдом, мысли застыли в стазисе грез. К тому времени пара клыков уже не понимал, куда и зачем он идет, только чувствовал, что ему хорошо среди теней. Сейчас он не желал ни согревать кровь у огня, ни набивать брюхо мясом. После изменений его организм спокойно переносил жуткий мороз, прежде смертельный,
и юноша радовался этому. Затем Фенрисиец замер, волосы у него на руках встали дыбом. Беззвучным молниеносным движением он обхватил рукой топора, висевшего на поясе. Коридор перед ним, такой же темный и пустой, как все остальные, шел слегка вверх и заворачивал влево. Прищурившись, воин всмотрелся в плотный мрак, однако ничего не разглядел. Тем не менее он ощутил присутствие чего-то невидимого, вероятно, по феромонам или остаточному запаху. Хальдор пригнулся и медленно двинулся вперед, держа топор свободным хватом. Каждый знал, что туннели в клыке полны опасностей. Юноша вдруг осознал с болезненной ясностью, насколько шумная у него броня. Без доспеха его было бы намного сложнее заметить. Свернув за угол, пара клыков почувствовал по ветерку, что коридор расширился, но тьма оставалась непроницаемой. Он слышал, как нечто дышит в тенях, тихо и по-звериному глухо, но не мог распознать источник звука. Присев, воин сместил хват на рукояти и приготовился к рывку. Миг спустя из мрака донесся голос, более низкий, чем рык любого хищника, словно бы промерзший от долгой жизни. «Положи топор, парень!» Хальдор тут же исполнил приказ, принужденный к повиновению древними законами, записанными в его генах. Пелена темноты как будто раздвинулась, и над юношей навис гигант, вышедший из сумрачных недр клыка. На секунду воину показалось, что перед ним оживший кошмар древних людей, демон из окутанного тьмою леса, увенчанный ветвями, с руками, подобными старым древесным корням, и глазами, синими, словно морской лед. Но затем юноша разглядел черты, которые помнил не хуже своих, хотя ни разу прежде не видел их во плоти. Бледное лицо великана пересекали смазанные черные полосы пепла, опущенные плечи укрывала тяжелая меховая мантия. В серо-стальной латной перчатке он сжимал рукой длинного тяжелого меча, украшенного рунами. Пара клыков, не дожидаясь команды, опустился на одно колено. «Не нужно этого!» — раздраженно бросил примарх. «Зачем ты здесь?» Воин не знал. Он ушел из зала, подгоняемый словами разбитой губы, и холод вобрал его в себя, но больше Хальдор ничего не понимал. Возможно, дело было в выпивке или в желании последний раз прогуляться по безмолвным глубинам крепости перед настоящими битвами или в усталости от праздненства. Теперь он стоял один перед владыкой зимы и войны. «Щенок Эски», — сказал Лемон Рус, подступив к нему. Необычные глаза примарха светились во мраке. «Не удивлен, что ты сбежал оттуда, проклятые саги! Я каждую из них уже слышал!» Юноша не мог определить, серьезно ли говорит Рус. «Они рассказывали о всеотце», — осторожно произнес пара клыков, ощущая угрозу в каждом движении примарха. Тот напоминал черногривого волка. Примечание. Черногривый волк — самый крупный и опасный подвид фенрисийского волка. Такой же громадный, непредсказуемый, источающий опасность. «Я слышал, что ты бился с ним и проиграл единственный раз в жизни!» Рус издал лающий смешок, тряхнув меховой накидкой. «Не единственный!» Он чуть отошел в тень и как будто немного уменьшился, но угроза не исчезла. Хальдор мельком заметил, что на его повелителе не тяжелые латы короля воина, а многослойные одеяния из грубой шерстяной пряжи с черными полосами, проведенными углем и золой. Облачение для погребальных обрядов, знак траура. Видимо, погиб какой-то воин Этта. Возможно, даже кто-нибудь из Энхериев. Примечание. Эйнхерии в скандинавской мифологии лучшие из воинов, павшие в битве, которые живут в Вальхалле. Здесь почетная гвардия, приближенные Лемона Русса. Удивительно, что волчьи жрецы не огласили имена павших по всему ордену. Увидев, что юноша снова убрал топор за пояс, примарх странно взглянул на оружие. «Тебе известно, что это?» — спросил он. Пара клыков покачал головой, и Рус недовольно фыркнул. «Пропасти во льду растут, ширятся с каждым летним таяньем», — сказал примарх. «Ты ничего не знаешь, они ничего не помнят». Замолчав, он полуобернулся во тьму. Хальдор не нарушал тишину. Оба его сердца глухо стучали. Организм реагировал на опасность, хотя никто не обнажал клинков. «Не ведаю, послан ты мне в насмешку или для успокоения», — наконец произнес Рус. «Но встретились мы не просто так, поэтому слушай, слушай и запоминай». Пара клыков стоял, не решаясь пошевелиться, и смотрел на закутанного в меха гиганта в сердце горы. Тот заговорил подобно скальду. «Воистину я сражался с всеотцом, и он одолел меня, ибо сами боги страшились его, сильнейшего из людей. Но я проиграл не однажды». Его глаза вспыхнули, будто два сапфира, зажатые в кулаке ледяных теней. «Был и другой раз». Глава вторая. Последний ударный эсминец Фашей бежал в открытую пустоту, ловко проскользнув между взрывающимися выносными фермами станции Бастиона. В тени кренящейся громады, вдали от роя обломков, он отработал маневровыми ускорителями. Выровнявшись относительно плоскости эклиптики, корабль рванулся в направлении гелиопаузы. Примечание. Гелиопауза. Теоретический рубеж торможения солнечного ветра. Условная граница планетарной системы. Корабль рванулся в направлении гелиопаузы системы Иньюю. Орбитальная крепость за его кормой сложилась и смялась, искореженная безжалостными ударами кинетических зарядов, выпущенных из пустоты. Надвигалась катастрофа, и корабли, окружавшие базу, слаженно оттянулись в космос. Все они, выкрашенные в темно-серые цвета 6-го легиона, продолжали вести огонь по цели. До начала боя станция была огромной колонной с острыми гранями, собранной из стали и карбосинтетиков. Обращаясь вокруг Иннию-3, она прикрывала мир смещающимися палубными орудиями. Саму же ее обороняли 9 батальонов Фаашей из карабинеров. Такой могучий бастион непросто было разрушить. Волкам из Дектра потребовалось 2 недели, чтобы очистить пустотные трассы к планете. Еще 6 дней ушло на разрушение щитов Эгида с реакторной подпиткой. И только после этого убийцы из стаи ворвались на базу. Через 6 часов они добрались до внутреннего командного узла. 2 часа потратили на истребление отрядов скарабинеров-смертников и еще 2 на установку плазменных зарядов, после чего эвакуировались с платформы. Операцию разработали во время варп-перехода с Галамандру, и стая, как всегда, тщательно следовала плану, но все равно понесла значительные потери. Теперь одинокий эсминец врага убегал от лазерных залпов волков, разгоняя макроскоростные двигатели. В них использовалась замысловатая фузионная технология, которую еще не до конца разгадали механикум. С такими ускорителями корабль мог достичь точки Мандевилля еще до того, как более крупные звездолеты шестого пустятся в погоню. Именно на этот случай волки оставили Хаук, один из шести своих субварповых перехватчиков, за пределами зоны огневого поражения станции. Он ждал, бесшумно, на минимальном потреблении энергии. «Дать полный ход!» — скомандовал командир перехватчика, легионер по имени Отгар. «Зарядить орудия, но щиты не поднимать! Он захочет!» Не успел воин договорить, как станция телепортации на мостике вспыхнула злобным варп-светом, и на ее площадке материализовались пятеро огромных космодесантников шестого. Четверо из них были облачены в скошенные шлемы и буро-серые доспехи типа 2, испещренные пятнами гари и крови. Их командир, что возвышался над остальными, сошел с покрытой инеем фокусной платформы. Широко шагая к Отгару, он снял шлем и примагнитил его к броне. «Можешь поднять их, командир!» — распорядился Норин кровавый вой, тряхнув длинной гривой цвета вороного крыла. Лицо ярла Дектра казалось высеченным из обветренной скалы, длинное, узкое, изборожденное шрамами. Его кожа, выдубленная за целую жизнь боев свирепыми штормовыми ветрами, выглядела старческой. «Теперь загони добычу!» Поднявшись с командного трона, Отгар выкрикнул новые приказы. Над передовыми иллюминаторами замерцали пустотные щиты. Плазменные двигатели бросили Хаук вперед, набирая полную мощность. Йорин встал рядом с Отгаром на командной платформе и впился в пустоту глазами, под которыми темнели круги. Его радужки были не янтарными, как у большинства легионеров, а почти человеческими. Их едва тронуло мутационное воздействие спирали. Кровавый вой, как и все остальные офицеры его великой роты, прошел вознесение уже пожилым воинам. Они, принадлежащие к братству самого Русса, оберегали примарха в его юные годы на беспощадном Фенрисе. Эти бойцы давно вышли из возраста, оптимального для имплантации геносемени, но все равно согласились рискнуть. Говорили, что в итоге выжила только горстка из них. Под начало уцелевшим героям отдали последнюю из великих рот, 13-ю, самую почетную и приближенную к примарху. Ударный эсминец все еще старался уйти от погони, но кислотно-зеленое пятно его сопел непрерывно росло в носовых иллюминаторах. Как и прочие боевые машины Фаашей, он был громоздким и прочным. Менее стойкий корпус не выдержал бы излучения реакторов, которые применялись во всей технике, произведенной на Дулане. Космолет, более крупный, чем Хаук, располагал смещающимися орудиями, крайне разрушительными на среднем расстоянии. Его палубы, несомненно, кишели механизированными пехотинцами с карабинерами. Сузив человеческие глаза, Йорин вгляделся в счетчик расстояния до цели, мерцавший на полупрозрачном экране визуального потока. Его тонкие губы слегка дрогнули. Если он и испытывал что-то, кроме твердой, как кремень, уверенности, то не показывал этого. Кровавый вой всегда вел себя так, даже когда сражался на багряном снегу Фенриса, будучи простым смертным. «Все готово?» — спросил он у Отгара. Командир Хаука кивнул. «Уже 6 часов, как готово!» Йорин почти улыбнулся. 6 часов! Долгий срок для 40 воинов стаи, набитых в тесный отсек. Наверняка они уже пускают пену от нетерпения, когтят воздушные шлюзы, мечтая наброситься на врагов. Ярл этого и хотел. «Приготовить корпусные тараны!» — приказал кровавый вой, собирая волосы в пучок на затылке. «Сделаем все, как полагается!» Следом он вновь прикрутил шлем к горжету. Пока Отгар отдавал распоряжение, Йорин вернулся к своей свите. Вместе они направились к выходу с мостика. Булвайф, Хускарл кровавого воя, подошел к ярлу. Примечание. Хускарл. Представитель особого рода воинства, личной охраны господина. «Думаешь, они точно все рассчитали?» — спросил он. Выражение лица Йорина скрывала личина шлема. Смертная маска в виде волчьей морды, такая же черная, как и его грива. Ее пересекали полосы засохшей крови в палец толщиной. «Есть лишь один способ проверить», — ответил он, шагая к траволатору, который вел в недра Хаука. Имперские капитаны на горьком опыте узнали, насколько хороши щиты звездолетов с верфей Дулана. Как предполагали адепты-механикум, на кораблях Фааши использовались системы, схожие с имперскими генераторами пустотных заслонов. Но чтобы преодолеть эгиду, требовались пугающие объемы энергии. К тому же сбитые слои имели неприятную привычку быстро восстанавливаться. Включаясь вновь, энергетические поля разрывали на куски торпеды с абордажными партиями, не успевшие вонзиться в корпуса. Волки были вынуждены полностью уничтожать оборудование врагов, что приводило к росту потерь, громадному перерасходу боеприпасов и невозможности собирать разведданные, крайне необходимые стратегам. Механизированные карабинеры доставляли столько же проблем. Облаченные в силовую броню со встроенными реакторами, они располагали личными щитами. Чтобы уничтожить такого противника, требовалось беспощадно и неотступно бить его в область хребта с имплантированными генераторами. Дистанционное оружие заметно хуже справлялось с подобной задачей, нежели силовые клинки. Поэтому, когда фронтовые части имперской армии потерпели несколько разгромных поражений кряду, завершить дуланскую кампанию поручили 6-му легиону. Только они, Адептус Астартес, обладали огневой мощью, живучестью и, самое главное, складом ума, необходимым для эффективной борьбы с подобными врагами. Правда, в первые месяцы боев даже волки Фенриса порой терялись при столкновении с незнакомым археотеком. Понадобилось быстро разработать новые тактики, и некоторые из них затем пришлось долго оттачивать. Йорин не думал об этом, когда входил в десантный отсек Хаука, находившийся в нескольких сотнях метрах ниже командного мостика. Он не хотел забивать себе голову мыслями о факторах, большую часть которых уже не мог изменить. «Хья, ярл!» — закричали воины, приветствуя его. В их голосах, проходящих через вокс-динамики, звучало едва сдерживаемое стремление убивать. Кровавый вой коротко кивнул им, проталкиваясь в авангард штурмовой группы. В руках он держал силовой топор. Из-за тесноты легионеры сталкивались с доспехами в отсеке, освещенном только красными трубками аварийных люминов. Его потолок был усилен контрфорсами. В стенах имелись адамантиевые ребра жесткости. И то, и другое сейчас пригодится. Булвайф, присев рядом с ярлом, уперся в пол латной перчаткой. Бойцы вокруг них также встали на изготовку в позах бегунов перед стартом. «Чувствую, мы на подходе!» — прорычал воин. То же самое ощущал Йорин, который стоял, расставив ноги и держа топор одной рукой. «Я приказал ему сближаться быстро!» Из-под шлема Булвайфа донесся глухой смешок. «Может, он все-таки наловчился!» Ярл ничего не ответил. Пол завибрировал, послышался ритмичный грохот, говорящий о нагрузке на корпус. Впереди затряслась дальняя стена отсека, круто наклоненная с двумя макропоршнями по бокам. В сумраке замигали предупредительные сигналы, что развеселило бойцов в первых рядах. Почувствовав, как заработало вторичное сердце, кровавый вой наконец пригнулся. Его кровь быстрее побежала по жилам, зрачки расширились, рука крепче сжала топор. «Час пришел», — неслышно произнес он, вспоминая кличи прежних битв, вкус крови и горячку сражений, чистоту убийств на неустойчивых льдинах. «Теперь, враг мой, да откроются врата Хель!» Отгар действительно приближался быстро. Хаук как минимум не уступал дуланскому эсминцу в проворстве и на полном ходу мчался за его ускользающей тенью. До точки Мандевилля оставались считанные минуты пути, и добыча явно рассчитывала уйти в варп-прыжок. Пустое пространство между стремительными кораблями заполняли лазерные лучи. Когда щиты отводили их в сторону, от соударений по обшивке пробегали круговые волны деформации. Вражеский космолет резко повернул влево, выпуская струи плазмы из сопел. Но перехватчик Отгара, увеличив скорость, вновь сократил разрыв. «Всю мощность на двигатели!» — приказал командир, пока мостик раскачивался вокруг него. «Задействовать корпусные тараны и не отставать!» Щиты звездолетов Ашей были слишком прочными для орудий Хаука. В ходе кампании выяснилось, что для надежного уничтожения в дистанционном бою кораблей воинской касты Дулана требуется огневая мощь эсминца, но легионные космолеты такого класса просто не могли навестись на столь резвые цели. Впрочем, щиты Эгида не были непробиваемыми. Достаточно массивный объект, движущийся с необходимой скоростью и по точно рассчитанной траектории, имел шанс преодолеть их. В теории. «Процесс запуска начался», — отрапортовал Ингольд, магистр дозора. «Курс введен», — сообщила Арин, офицер навигации. Отгар перевел взгляд с внутренних тактических дисплеев на верхние смотровые экраны. Вражеский эсминец, находящийся впереди и выше Хаука, бомбардировал его щиты лазерным огнем. Неприятель двигался по спирали, все отчаяние пытаясь избежать контакта с кораблем волков. Далеко внизу донесся громкий ляск, отозвавшийся в палубном покрытии. Корпусные тараны были готовы. Отгар лично следил за установкой этих громадных пробивных клешней, расположенных в 20 метрах друг от друга. Их переоборудовали из абордажных захватов более крупных звездолетов. Между ними располагался широкий модуль герметизации, увешанный взрывчаткой, стандартный выходной люк, вдоль обоих створчатых дверей которого установили мелтозаряды. Ударный эсминец в последний раз попробовал уклониться от таранного маневра, резко опустив нос и заложив вираж вправо. «Не уйдешь!» — с кровожадным удовлетворением произнес Отгар. «Начали!» Хаук взмыл в тень своей добычи. Завыли сигналы опасного сближения. Арин мастерски вела перехватчик, повторяя каждое движение цели. Жужжали хроны, отсчитывая секунды до момента, когда враг сможет перейти в эфир. Время уже было на исходе. «Даю наведение», — хладнокровно доложил Ингольд, фиксируя луч локатора на середине узкого днища эсминца. «Приготовиться к удару!» Мостик содрогнулся от сильнейшего толчка. Смотровые экраны застлала пелена помех. По всей длине Хаука прокатились отголоски звука, похожего на скрежет когтей по железу. Бронестекло иллюминаторов покрылось витой паутиной трещинок. Несколько секунд оба корабля летели почти вплотную. Их энергетические поля искрили и пронзительно скрипели, сталкиваясь между собой. Хаук безумно трясло. Перехватчик удерживался на курсе лишь благодаря могучей тяге плазменных двигателей, работавших на пределе допустимого. «Держаться!» — прорычал Эдгар, упираясь ногами в накренившуюся палубу. Визг щитов не смолкал. Верхние уровни Хаука задрожали от взрывов. На нижние ярусы сошла лавина обломков. Двигатели исступленно взвыли на высокой ноте, словно придушенные, и по мостику разлетелись обожженные плазмой осколки иллюминатора. «Держаться!» — вновь крикнул Эдгар, не обращая внимания на вой декомпрессии и лихорадочные попытки экипажа заделать дыру. Тут же в уцелевших иллюминаторах вспыхнул неоновый свет, и перекрывавшие щиты звездолетов отключились с резким хлопком. Хаук, которого больше не сдерживал энергетический заслон эгиды, метнулся вверх и на полном ходу врезался в днище эсминца. Корпуса звездолетов столкнулись, пластины обшивки разошлись с металлическим скрежетом, вдоль всей линии соприкосновения полыхнули электрические разряды. На миг показалось, что Хаук, обладающий большей инерцией, просто углубиться в нижние палубы противника. Но затем сработали внешние мелтозаряды. Под искореженной броней эсминца взметнулись фонтаны жаркого алого пламени. Таранные клешни, выброшенные вперед реактивным рывком макропоршней, вошли в корпус цели. Вдоль бортов поврежденной добычи протянулась цепочка новых мелтовзрывов, вгрызающихся в уже истерзанную тушу. Эдгар перевел взгляд с тактических экранов на авгурную станцию у своего поста. Одинокий визуальный поток отображал плотное скопление 45 красных рун, вырывающихся из тесного отсека. Легионер отчетливо представил стук сабатонов по металлу и улыбнулся своим мыслям. «Выходят», — сообщил он с облегчением, уже думая о выживании своего корабля. «Ждем 10 секунд, затем оттягиваемся и берем на прицел внешнее орудие. Еще ничего не кончено». Мелтозаряды детонировали одновременно, и вся дальняя стена десантного отсека исчезла за пеленой огня. Волки, стоявшие в 10 метрах от нее, победно взревели и без раздумий бросились в пламя. Не замедляясь, они преодолели оплавленную дыру в корпусе, прыгая через разваливающиеся балки и куски обшивки. За ней ждало пылающее атомное мессиво. Во главе отряда мчался Йорин в сопровождении Булвайфа и остальной свиты. Они пробивались через лабиринт горящих, растекающихся, скользящих обломков. Когда Ярл вбежал в огненный ад, в его шлеме кратко затрещали помехи, смотровые линзы не справлялись с чудовищным жаром и ярким светом. Но он шагнул вперед, со скрипом оттолкнув падающую подпорку, и выскочил на палубу эсминца. Из облаков пыли, затянувшие внутренние коридоры после взрывов, проглядывали языки огня. Где-то вдали завывали сирены, но их почти заглушал ракочущий гул, с которым улетучивался воздух. Варп-двигатели располагались впереди и двумя уровнями выше. Эдгар должен был немедленно убрать стыковочные клешни, а с ними и половину нижних ярусов фашского корабля. Волки не могли задерживаться. Им следовало прорываться дальше, прорубать себе дорогу вглубь космолета. Большинство, готовясь рассекать на части мехосолдат, взяли оружие для ближнего боя. Цепные мечи, топоры, молниевые когти. Но шестеро воинов несли тяжелые лазерные резаки. Отыскав наиболее пострадавшие участки, они принялись за дело. Разрезав палубное покрытие, легионеры проложили отряду путь внутрь эсминца. Под их лазерными лучами рухнули целые секции переборок, за которыми открывались зияющие пасти неповрежденных отсеков. Другие волки немедленно ринулись туда, по раскаленному добела металлу, выискивая плацдарм для настоящего штурма. Йорин уже взобрался на груду обломков и хотел прорываться дальше, когда сзади донесся зловещий стон. Полуобернувшись, он увидел, как разваливается стена, горящей пластали, сорванная с опор. Хаук втянул таранные когти, и поврежденные участки палубы, рассыпавшись тлеющими кусками, свалились в рваную пробоину во внешнем корпусе. «Шевелись!» — скомандовал ярл, устремляясь вглубь уцелевших отсеков эсминца. Волки Фенриса последовали за ним, подвой улетучивающегося воздуха. Разрубая и взрывая преграды, они продвигались все дальше, пока не оказались в длинном проходе 10 метров шириной и 20 высотой. Ураганный ветер бешено трепал боевые знамена Дулана, подвешенные вдоль стен на цепях. В дальнем конце коридора виднелся огромный мрачный герб с багряно-черным драконом. Здесь палуба не рушилась под ногами, и волки, опустив клинки, ринулись вперед в поисках добычи. Первые скарабинеры встретили их в конце прохода. 2 десятка врагов выступили из-за переборок с обеих сторон вестибюля. Такие же крупные, как и легионеры, они были облачены в более грубые и громоздкие доспехи, заметнее скругленными наплечниками и слоистыми нагрудниками. Вокруг каждого из них мерцала прозрачная дымка личного щита. В перчатки солдат были встроены двуствольные орудия. Они неуклюже вышли на середину коридора, направили руки на приближающихся фенрисийцев и дали залп. Беззвучные выстрелы смещающихся пушек поразили первые цели. Воздух содрогнулся. По переднему ряду волков прокатилась череда взрывов. Керамитовые пластины обратились в пыль. Из тел под ними хлынула кровь. Легионеры знали, чего ждать от оружия фашей. Оно перестраивало материю на молекулярном уровне. Избежать попадания из него было непросто. Поэтому волки, понимая опасность, бросились прямо на неприятеля. Их тактика не была бездумной, поскольку диковинным орудиям требовалось немало времени на перезарядку. Скарабинеры могли дать один залп, но затем в дело вступали клинки. Хотя 10 воинов Йорина повалились на земь с пробитыми, искрящимися нагрудниками и шлемами, остальные врезались в строй противников до того, как смещающиеся пушки вновь набрали энергию. Налетев на стоящего впереди врага, кровавый вой даже через броню ощутил жар энергетического поля. Он взмахнул топором, целясь в кабели ушей фааша, и расщепляющее поле клинка зарычало во вспышках пламени. Тяжелая, многослойная броня делала скарабинеров медлительными, но и давала надежную защиту. Держа топор обеими руками, Более проворный Йорин рубанул солдата по конечности с орудием, стремясь отсечь ее до перезарядки. Хотя точно направленный выпад глубоко вошел в щит под локтевым суставом, пробить заслон он не смог. Дуланский боец ударил ярла другой перчаткой в плечо, заставив отшатнуться. Два строя окончательно смешались. По всему коридору космодесантники вступали в ближний бой со скарбинерами, лишая их места для маневра. Враги в серых доспехах обрушивали на врагов рычащие цепные мечи. Булвайф, подбежав к Йорину, атаковал его противника. Вращающиеся зубья впились в силовой барьер, выбрасывая пучки искр. Эгида продержалась еще секунду, сверкая от вливающейся в нее энергии, но затем взорвалась. Ударная волна отбросила Булвайфа в сторону. Кровавый вой снова насел на врага. Его топор оставлял в броне Фааша глубокие неровные пробоины. Скарабинер отбивался, размахивая трещащими от энергоразрядов латными перчатками. Однако он был обычным человеком, с мышцами и реакциями простого смертного, и даже в силовом доспехе не мог сравниться с ярлом. «Хья!» — радостно вскричал Йорин, разрубив, наконец, кабели на шее неприятеля. Заструился бледно-зеленый газ, химстимуляторы, которые закачивались в дыхательную маску воина. Противник волка рухнул, захлебываясь кровью.
Праздновать победу было некогда. Фенрисийцы и скарабинеры, смешав ряды и сцепившись между собой, все так же обменивались ударами и контрударами. Кровавый вой помог Булвайфу подняться, и вскоре оба вновь сражались бок о бок, не щадя себя среди ожесточенных выпадов и лихорадочных блоков. Волки, имевшие численный перевес, наступали под рев рвущейся наружу атмосферы. Они шаг за шагом теснили Фаашей, но и сами получали тяжелые раны. Капли крови, увлекаемые вихрем, расплывались на хлопающих стягах. Движением зрачка Йорин вызвал на линзу каркасную модель палубы впереди, созданную кагитаторами его брони, по данным совгуров. Судя по рунным меткам, к позиции волков быстро стягивались новые механосолдаты, направленные для отражения абордажа. 60 секунд, — произнес Булвайф, разрубив наискосок уже поврежденную личину шлема фашского бойца. Он тут же повернулся к другому врагу. Кровавый вой кивнул. Значит, через минуту эсминец сможет совершить варп-прыжок. «Задержи их здесь!» — велел он. Волки заранее планировали разделить отряд, поскольку в этом коридоре сходилось множество путей. Вернувшись в общую схватку, Булвайф громогласно приказал 20 легионерам продолжать наступление. Они пробивали, пронзали, рубили и рассекали доспехи прибывающих Фаашей, нанося удары с беспощадной, даже чрезмерной свирепостью. Остальная часть абордажной партии вышла из боя вслед за Йорином, который прорывался к открытым дверям в левой стене. За ними начиналась железная лестница, ведущая по прямоугольному колодцу на верхние уровни. Ярл пробивался к ступеням с топором и болтером в руках. Вместе с другими волками он пронесся по ступеням, грохоча саботонами по металлу. Лучина шлемных люминов метались по железным балкам и перилам. Зашипели посланные сверху лазерные разряды, опаляя расколотый в битве керамид. 40 секунд. Кровавый вой первым добрался до сводчатого входа в машинное отделение с варп-двигателями. Не обращая внимания на потоки лазерных лучей, он отыскал взглядом приближающихся врагов, таких же механогвардейцев, что и внизу.
Воздух задрожал от выстрелов из смещающих орудий, но ярл метнулся в сторону. Он ощутил волну жара. Силовая установка на спине затряслась и раскололась, однако большая часть энергии залпа с треском ушла в стену позади Йорина. Легионер с разбегу врезался в передовую пару фашей и вдавил их в край дверного проема. Личные щиты солдат завизжали под давлением, но выдержали. Времени почти не осталось, поэтому ярл не стал добивать врагов. Напрягая силы, он оттолкнул с дороги сначала одного, затем второго и бросился внутрь отсека. Бегущие следом волки сбили пошатнувшихся карабинеров с ног, навалились на них, прижали к полу, вырвали из их доспехов кабели и разбили визоры шлемов. 10 секунд! Не замедляя бега, Йорин достиг главной цели — релейного отсека, через который проходила цепь соединенных между собой варп-установок эсминца, прикрытых плазменными экранами. Зал, светившийся от избытка энергии, кишел механосолдатами. Они выступали из облаков пыли, поднятой взрывами и декомпрессией, стреляя из лазерного и смещающего оружия. Скарабинеры понимали, что им нужно задержать противников лишь на считанные мгновения. Несколько выстрелов попало в кровавого воя, но боевые братья уже обогнали ярла и заслонили его своими телами. 5 секунд! Высоко над ним, в центре отсека, находился источник переливающегося света, трубопровод 3-метрового диаметра, подвешенный на сочлененных кабелях. По нему, сияя жемчужным блеском, с ревом проносился беспримесный прометий, который питал громадные варп-установки. Вой двигателей становился все пронзительнее, они выходили на полную мощность. Собравшись, Йорин прицелился и открыл огонь. Разрывные болты, рассекая воздух, устремились к защитной оболочке трубы. Все масс-реактивные снаряды попали в одну точку, сносили оплетку слой за слоем и проникали все глубже. Наконец, кожух трубопровода не выдержал, и из пробоины хлынули фонтаны горячего моторного топлива. Как только они встретились с лазерными лучами карабинеров, зал пересекла огненная завеса. Через мгновение весь отсек залило бушующее море прометиевого пламени. Волки с горящими шкурами и талисманами на доспехах пошли в атаку сквозь пылающий ад. Они непрерывно стреляли по десяткам неприятелей, силуэты которых дрожали в жарком мареве. Щиты фашей мерцали и вспыхивали, но спасали хозяев в чудовищном пекле. Другим дуланским бойцам, не из касты воинов, повезло меньше. Они заживо сгорали в своей панцирной броне, издавая пронзительные вопли, пока жидкий огонь сдирал их плоть с костей. Болтерные очереди летели навстречу смещающим залпам, разрывы снарядов и энергоудары поддерживали оргию разрушения, начатую прометиевым пожаром. «Мы в варпе?» — требовательно спросил Йорин. Пробив трубопровод, он присоединился к другим волкам, стрелявшим по флангам механосолдат. Его знаменосец, Хьялмар Кулак Бури, на плечах которого неудержимо пылали меха, грубо хохотнул. «Я что-то не слышу шума варп-двигателей, ярл!» Усмехнувшись в ответ, кровавый вой окинул взглядом горящий отсек. Хьялмар был прав. Из-за дыры в топливной магистрали прометий больше не поступал к турбинам. За неистовым ревом пламени Йорину удалось разобрать гулкий лязг отключающихся установок. Что до врагов, то кошмарный жар привел в смятение даже карабинеров. Возможно, сенсоры их доспехов не были рассчитаны на столь высокие температуры. «Отлично!» — прорычал ярл. Удобнее перехватив топор, он выбрал новую жертву. Значит, у нас полно времени. Уцелевшие дуланские гвардейцы сражались с привычным упорством, но теперь они потеряли шанс на спасение в арпе и в одиночку противостояли крупному подразделению стай. Целые планеты просили о мире, столкнувшись с меньшими силами. После зачистки реакторного отсека бойцы Йорина заткнули пробоины в подвесных трубопроводах, откуда все еще хлестал Прометий, и перекрыли утечку. Сначала их вызывали с Хаука, державшегося перед носом эсминца, затем с других кораблей основной флотилии Волков, подошедшей следом. Игнорируя просьбы офицеров легиона сообщить о положении дел, кровавый вой направился обратно, в широкий коридор. Он планировал присоединиться к Булвайфу, вместе добить последних вооруженных защитников звездолета и захватить мостик. Выжившие дуланцы не сдавались и заставляли космодесантников платить кровью за каждый метр, сознавая, что молить о пощаде уже поздно. Будь на их месте ксеносы, Йорин, возможно, даже почувствовал бы уважение к непокорному врагу, ведь стремление оборонять что-то свое было естественным для каждого живого существа. Но к тем, кто сражался за дуланского тирана, он уважения не испытывал. Эти солдаты были потомками людей, которые участвовали в первом расселении среди звезд. Их народ произрастал из древнего семени Терры и при желании сумел бы найти себе достойное место в растущих рядах Великого Крестового Похода. Дуланцы обладали развитыми технологиями и внушительными армиями, поэтому, присягнув верности идеалам Всеотца, могли бы помочь делу завоевания галактики. Но они отвергали просвещение. Больше того, похвалялись этим и поэтому заслуживали только презрения. Их цивилизации предложили выбор, и они приняли неверное решение, так что теперь исход был предрешен. Подданные тирана погибнут в бесчестии, записи о них сотрут из истории человечества. Действия экипажа ударного эсминца, продолжавшего сопротивляться, больше напоминали драку крыс над куском падали, чем истинный героизм. Не найдя Булвайфа в проходе со знаменами, Ярл двинулся дальше. Сражение переместилось на командный уровень, поэтому Йорин проследовал туда же, прикрываемый с боков Хьялмаром и его воинами. Словно безымянные злобные призраки, они проносились над безжизненными грудами доспехов. Броня самих волков обгорела дочерно, на керамите не осталось ни единой эмблемы. Кровь, пятна которой покрывали палубы, капала с низких потолков и влажно блестела в мигающем свете люминов. Повсюду смердело топливом, гарью и телесными жидкостями, как всегда при абордажных боях. «Они далеко пробились», — заметил Хьялмар, когда отряду все чаще стали попадаться следы резни. Среди груд мертвецов лежали несколько волков, но подавляющее большинство убитых были дуланцами. В других обстоятельствах кровавый вой порадовался бы такой картине, но сейчас он встревожился. Йорин четко приказал Булвайфу удерживать пересечение коридоров, чтобы крупные силы врага не добрались до машинного отделения и не помешали самому Ярлу остановить варп-прыжок. Его Хускарл был надежным воином и не нарушал прямых распоряжений, бросаясь в бешеные атаки. «Быстрее!» — велел Йорин, прибавляя шаг. Уже скоро его засыплют сообщениями с других кораблей, и к этому времени нужно закончить дело. Когда волки достигли мостика, Там стихали последние отголоски боевых кличей и стонов. Отзвуки безумной схватки еще метались под высокими адамантиевыми сводами, будто потерянные души. Пинками отбрасывая с дороги трупы, ярл размашисто зашагал в центр просторного отсека, к главному командному модулю. Этот цилиндрический столб поднимался на 2 метра над уровнем боевых постов экипажа, которые располагались концентрическими кругами. Мостик накрывал обзорный купол из бронестекла, усеянный длинными багровыми выступами. За ним начиналась пустота.
Повсюду лежали тела, разорванные болт-снарядами. Одни мертвецы распластались на пультах управления, другие на палубе, залитой кровью по щиколотку. Третьих вбили в радиальные углубления между постами, где искрили и шипели пучки кабелей. Рядом с командным троном валялось 3 механокостюма карабинеров, разорванные на куски. Их конечности кто-то отшвырнул через весь мостик. Трон охранял сам Булвайф. Он стоял с болтером наготове, как и большинство воинов, переданных ему под начало Йорином. Волки уже не мчались в наступление, а настороженно расходились по мостику, глядя только вперед, где углубления рабочих станций сменялись широким возвышением. Оно тянулось до самого края смотрового купола. «Что здесь случилось?» — воксировал кровавый вой, подходя к своему Хускарлу. Булвайф тяжело дышал над залитой кровью шлем-маской. «Хараль!» — отвечал он, указывая стволом болтера. Подняв глаза, ярл понял, в чем дело. Хараль был фендрисийцем, и его одним из первых приняли в легион, после того, как на ледяную планету явился Всеотец. Он не входил в почетную гвардию Дектра, как более зрелые воины, дерзнувшие пройти вознесение в возрасте, которое имперские мудрецы считали недопустимым. Нет, его забрали с плавучих льдов юношей, и он преодолел все испытания Сахейма, ничем не запятнав себя. Хараль отлично сражался в крестовом походе, истребляя врагов с наслаждением и радостью. Боевые братья ценили его, легионера ждало скорое повышение. Он был образцовым сыном Русса. Но теперь он лишился всего. Хараль одиноко стоял перед другими воинами и часто дышал. Из его рта текла желчь, смешанная с мокротой. Сорванный шлем лежал в стороне. Лицо фенрисийца покрылось косматой шерстью, клыки удлинились. В правой руке, когтистой лапе, на которой больше не было латной перчатки, он сжимал голову дуланского офицера. На его броне, из серой превратившейся в красную, блестела толстая пленка крови и телесных соков. Боец присел, оперся ладонью о палубу и по-звериному сверкнул глазами. Его взгляд непрерывно метался по мостику, словно Храля окружала толпа невидимых другим противников. «Как давно?» — мрачно спросил Йорин. «Началось еще в коридоре», — произнес Булвайф, держа воина на прицеле. «Поддался еще один. Биель, крюк, нож. Но его нить перерезали по дороге сюда». Хускарл говорил угрюмо, воин погиб нехороший, порченной смертью, обернувшись перед ней живым воплощением самых темных кошмаров родного мира. Скольких он забрал? Булвайф фыркнул. Большую часть. Видишь, 3 механокостюма. Их тоже порвал он, одного за другим. Кровавый вой посмотрел на существо, прежде бывшее Хралем. Теперь оно подергивалось, все быстрее рыская глазами по сторонам в поисках угрозы. Его лицо вытянулось, окончательно превратившись в грубую морду хищника. Тварь принюхивалась, втянув воздух трепещущими ноздрями.
и медленно двинулась на шеренгу воинов 6-го легиона. «Хараль!» — окликнул Йорин. «Не с места!» Существо замерло, мотнуло башкой и заворчало. Из его пасти тянулись желтые нити слюны. «Ты побеждал это!» — сказал ему Ярл, осторожно выходя из строя боевых братьев. «Помнишь, ты уже проходил через безумие и остался человеком!» Тварь Харааль зарычала и присела еще ниже. Ее бедра под доспехом вздрагивали. Снизу живота, по серо-стальной броне легиона Састартес, стекала кровь. Показалось, что создание узнало Йорина. Остановив на ярле мутный взгляд, оно обнажило клыки и покошачьи зашипело. Кровавый вой стоял неподвижно, не поднимая оружия. Он и раньше видел подобное перерождение, но процесс никогда не заходил настолько далеко. Зрелище вызывало у ярла глубочайшее омерзение. «Проклятье! Можно одолеть!» — сказал Йорин, отчаянно надеясь, что это так. «Ты способен сразить его, как уже делал прежде!» Хараль моргнул. На миг его взор стал осмысленным, слюна перестала течь. Существо как будто осознавало, что вокруг него не мрачный хвойный лес фенрисийской глуши, а отсек, заваленный жертвами его кровожадного неистовства. Неровное дыхание твари участилось до предела. Она вскинулась на задние ноги и взвыла с гримасой чудовищной боли. За спиной ярла, по-прежнему стоявшего впереди шеренги, лязгнули затворы болтеров. «Нет!» — выкрикнул он, но опоздал. Выставив когти, Хараль помчался на кровавого воя. Лицо несчастного растянулось и застыло, словно посмертная маска помешанного. Болты врезались в него, пробивая вытянутые лапы. Осколки доспеха разлетелись по полу, но создание каким-то чудом продолжало бежать. Рыча от боли и смятения, оно не обращало внимания на разрывные снаряды, что вновь и вновь пронзали его тело. Йорин не двигался с места. Тварь Хараль повалилась у его ног, растерзанная болтами, залитая алой кровью. Опустившись на колени, ярл наклонился и обхватил голову существа латными перчатками. Оно едва дышало, лишь грубый хрип с бульканьем прорывался через истерзанную глотку. Кровавый вой посмотрел ему в глаза, выискивая что-нибудь, что угодно, хоть какой-то остаток былого. Но он увидел только боль, звериную муку без единого проблеска разума и самосознания. Отстранившись, он взял болтер и приставил ствол к виску твари. «Прости меня», — выдохнул Йорин, нажимая на спуск. Войдя в череп, снаряд взорвался и избавил Харааля от страданий. Как и Биель, он умер дурной смертью. Воинам это следовало погибать, как мужчинам, стоя на ногах, сражаясь против кроваво-черной орды врагов. Кровавый вой жалел, что не мог оказать Хралю эту последнюю милость. Голова создания, месиво из костей и мозга, с влажным стуком упала на палубу, и булькающий хрип оборвался. На мостике повисло долгое молчание. Жужжали автоматические системы управления. Ударный эсминец по-прежнему мчался в пустоту. Символы вокс-вызовов, мерцавшие на линзах шлемов, приобрели красный цвет срочности. К звездолету Фаашей подтягивались эскортные корабли 6-го легиона, и их командиры хотели знать, достиг ли ярл своей цели. Наконец Йорин заставил себя подняться и стряхнул кровь со своего болтера. «Признаков не было?» — уточнил он, повернувшись к Булвайфу. «Никаких, это началось на ровном месте». На Хауке велись пикт-записи. Нужно их просмотреть. Возможно, что-то проявилось еще перед боем.
Возможно, неуверенно кивнул Хускарл. Но что теперь?
Кровавый вой оглядел разоренный мостик. Если большинство разрушений устроил Хараль, значит, жертвы проклятия не только быстро деградировали, но и обретали поразительную силу. Забери его тело на Хаук, и крюк ножа тоже. Молчи о случившемся. Они были нашими братьями, из нашей стаи.
Будет исполнено, кивнул Булвайф.
Одновременно с этим по дисплеям их шлемов пробежали символы новых приоритетных вызовов. Впереди промелькнул на фоне звездной бездны стройный силуэт эсминца 6-го легиона.
«Они спрашивают, все ли в порядке», — сказал Хускарл.
Изначально волки хотели захватить капитана и старших офицеров корабля живыми. Космическая империя Дулана непрерывно уменьшалась. Ее внешние рубежи обороны пали, и внутренние планеты были беззащитны перед вторжением. Но координаты центрального мира оставались неизвестными.
«Звездолет готовился к варп-переходу», — произнес Юрин, оглядывая мостик в поисках неповрежденных кагитаторов.
«Где-то тут должен быть сохранен курс. Разберите все по винтику. Мы не уйдем, пока не отыщем хоть что-нибудь».
Только отдав этот приказ, кровавый вой переключил вокс-запросы на наушник шлема.
«Надеюсь, новости хорошие!» — прорычал он, выходя на связь с Эсрумниром, флагманом роты.
«Ярл!» — послышался голос командира корабля, Арифа Красного Глаза.
«К нам приближается союзный флот, но менее чем в часе пути. Тебе нужно знать, что с ними волчий король!»
Йорин выругался. «Уже? Встреча была назначена у Берила.
В таком случае что-то изменилось!»
Кровавый вой снова отключил вокс-канал и покачал головой. День складывался неудачно.
«Да уж», — пробормотал он, глядя, как боевые братья уносят тело Хараля с разгромленного мостика. Куски брони падали с мертвеца, словно хлопья пепла. Что-то изменилось.
Когда первые космолеты из флотилии Примарха вышли на якорную орбиту Иннию-3, остов Дуланской станции Бастиона уже горел в верхних слоях атмосферы. Сначала появились эскорты, узкие, как свежевальные ножи. Они отвернули в сторону и выстроились защитным порядком, открывая дорогу для кораблей первого ранга. Крупнейшим среди них был Нидхёг, который малым ходом двигался навстречу своему собрату, Эсрумниру. Такие линейные крейсера, уступавшие в мощи только громадным флагманам легионов, были самыми надежными и действенными убийцами в неисчислимых армадах человечества. К ним присоединились другие звездолеты, оставшаяся часть тактической группы Кровавого Воя и боевые корабли ТРА под началом ярла Огвая Хельмшрота. Сейчас, впрочем, он не командовал своим крейсером, поскольку с ним путешествовал сам Примарх, руководивший обеими великими ротами. Подобное случалось довольно часто. Волчий король плыл по волнам сражений на любых подходящих кораблях из внушительных флотилий 6-го. Лишь в час огромной нужды, когда от победы зависела судьба всей стаи, он отправлялся в бой на личном флагмане, грозном Храфнкеле. Все прочие космолеты легиона безнадежно уступали этому чудовищу, и в целом Империуме насчитывалось только 20 таких гигантов. Итак, Лемон Рус, примарх волков Фенриса, стоял в носовой обзорной башне Нидхёга. Слева от повелителя держался Хускарл его Энхириев, Гримнир Черная Кровь,
Справа — ярл Хельмшрот. Вместе они наблюдали за тем, как опаленный корпус безжизненной станции, медленно вращаясь, сходит с орбиты и раскалывается в атмосфере планеты. Крупный, тяжеловесный и коренастый рус был облачен в рунный доспех из толстых пластин цвета серых дождевых туч. Броню покрывали символы Фенриса, выполненные в золоте и железе. На плечи примарха спадало множество длинных светлых косиц с вплетенными в них талисманами, памятными знаками бесчетных сражений. Его грубоватое кирпично-красное лицо пылало жизненной энергией, что сквозило в каждом движении великана. Он был боевой машиной, воплощением неудержимой силы, осколком солнца, который вырвали из пустоты и заперли в почти человеческом теле. В Империуме боялись или презирали Лемона, считая его вожаком легиона дикарей и вандалов, хотя немногие осмеливались говорить это ему в лицо. Но каждый, кто служил рядом с Руссом, относился к нему с бесконечным почтением, поскольку видел в нем короля-воина, который всегда возглавлял атаки своих щитоносцев, делил с ними все тяготы кампаний и не знал себе равных на любых полях сражений. Ну, за одним исключением, но это лишь подтверждало правило. Всеотец стоял выше всех категорий, легенд и саг, так что примарх оставался для последователей неодолимым героем, который приносит зиму в галактику и побеждает в каждой из ее войн.